Друзья, приветствую, чисто конкретная политика, меня зовут Дмитрий Еловский. Как всегда, подводим итоги недели, пытаемся разобраться в событиях и понять, чего ждать в ближайшее время. Вместе с Владимиром Пастуховым, политологом Вадим Борисович, я рад вас приветствовать. Здрасте. Вадим Борисович, ну что, у нас сегодня breaking news подоспел прямо из Вашингтона. Вот буквально за несколько часов до нашей встречи на ужине ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле «Хилтон» произошла стрельба. На мероприятии находился президент Трамп, вице-президент Венс. Ну, схватили стрелка, судя по всему, ему казался 31-летний житель Калифорнии, довольно выпускник, довольно такого престижного элитного вуза, преподаватель, когда-то получил даже премию «Учитель месяца». Вот он уже признался, что его целью было прорваться на мероприятие и ликвидировать президента Трампа. Вадим Борисович, что стоит за этим событием?
Ну, во-первых, я должен сказать, что событие прямо нам с вами под заказ, только мы вечером с вами попереписывали, что нет темы дня. Я ночью проснулся, цитата дальше, посмотреть, не случилось ли чего плохого, это было бы хорошо. И смотрю, ну да, стреляли в Трампа, думаю, тема есть. Ну, если серьезно, то, конечно, ну, согласитесь, вы не удивлены.
Нет, нет, совсем нет.
Да, и я не удивлен. То есть у меня есть ощущение, что оно ни на чем не основано. Но считайте, это моя интуиция, и, скорее всего, может быть, слава богу, это не случится, но интуитивно мне кажется, что Трамп не дотянет до конца своего срока. Я не знаю, на чем это основано, но вот скорее, знаете, не на том, что я там что-то прогнозирую, но вот он выглядит человеком, который... Есть змея, пережившая свой яд, а есть мага, пережившая свой яд. Вот он стал мага, пережившим своим ядом. Он, понимаете, он исторически избыточен стал. И я об этом говорю не потому, что я там испытываю какую-то неприязнь к Трампу или оцениваю его исключительно отрицательно. Я, наоборот, оцениваю Трампа как довольно мощную фигуру безусловного исторического деятеля вселенского масштаба, с животной, можно сказать, политической интуицией, хваткой, волей и так далее. То есть вот такие люди как раз они и меняют историю. Но их отношения с историей, они довольно непростые всегда, потому что они призываются как бы в первую шеренгу тогда, когда нужно совершить какой-то крутой разворот, поворот, разворот, неважно. Градусы всегда потом доверчивает кто-то другой. Но потом они становятся уже ненужными. И вот дальше возникает такая ситуация, что если истории самой нужно, чтобы этот человек, мавр, сделал свое дело, и он ушел. И он иногда уходит, иногда нет. И если он не уходит, то он начинает уже портить сценарий. И тогда история мстит каким-то образом. Ну вот у меня для Трампа всегда такая ассоциация с Ельциным, не первый раз я на нее обращаю внимание, но вот условно говоря, такая личность, как Ельцин, она была необходима, эклектичная, в чем-то упертая, не имеющего на самом деле, с одной стороны, никаких твердых убеждений, с другой стороны, вот все время чувствующий некий такой вектор, в котором надо двигаться. Такая только фигура могла, конечно, так закрутить вот этот вот разворот 90-х. Но к 96-му году он себя исчерпал. И логично было, если бы он в этот момент ушел, но не ушел. И он не ушел, история стала преть под его давлением. Эти 4 года вот мы сегодня, конечно, ощущаем до сих пор избыточных. Поэтому вот с Трампом происходит то же самое, он совершил вот этот вот разворот, он как бы выдернул Америку из колеи сладкого такого ничего не делания, накопления проблем, которые не решались, но завернул мощно как бы в некую сторону, которая в принципе напрашивалась, и запрос на которую был, но сейчас он пережил себя. А что касается самого события, дальше вот как история решает свои задачи, то здесь очевидно какие-то таких три понятных ассоциаций. Об одной, в общем, раньше меня написал Борис. Понятно, что здесь, коротко говоря, что посеешь, то и пожнешь. То есть Трамп сам человек, который насаждает идеологию политического насилия. Трамп сам человек, который открыл охоту на лидеров. Понимаете, если ты посылаешь в Таукета сигнал, ну, в это общественное, подсознательное, то не надо удивляться, что тебя оттуда посылают обратно. Но это один аспект. Второй аспект, не менее важный, то, что, в общем, это свидетельство, конечно, глубочайшего раскола американского общества. То есть, я не знаю, это уже общество, которое перешло грань гражданской войны или находится на ней, но очевидно, что степень раскола достигла такого уровня, при котором нормальное функционирование политических институтов невозможно. И это очень большой вопрос демократии, потому что мы возлагаем часто на демократию огромные надежды, но далеко не всегда она способна эти надежды оправдать. Мы все время забываем о том, что демократия – это как вот форма жизни. То есть вот теперь, когда мы видим такую гигантскую мертвую вселенную вокруг нас, мы понимаем, что коридор жизни, он очень узкий, что такие вот условия, которые создались на нашей планете, они невероятно уникальные, и там вот требуется вот столько капельку там по температуре, столько по влажности, столько по радиации, и когда ты понимаешь, что сколько всего требуется, понимаешь, насколько невероятно то, что это все сошлось в одном месте. Но так и демократия. То есть демократия очень хороший, очень приятный политический строй, но для ее существования требуется очень много условий. И одно из этих условий – это отсутствие такого острого конфликта, который раскалывает общество на две и более фракции. Потому что когда этот конфликт более серьезный, ни один из институтов демократии не может существовать. И когда этот конфликт совсем как бы разрывает общество на части, тогда появляется единственная форма существования для общества – это тоталитарная система. Вот в этом смысле мне кажется, что параметры американского общества подходят к границам коридора. Знаете, как на трекере пишут, там, говорит, эта ночь прошла, говорит, там у вас такие-то показатели вышли за пределы ваших обычной регулярной нормы. Вот показатели политической жизни Америки выходят за пределы той политической нормы, которая обеспечила функционирование американской демократии очень много лет. И, наконец, третий и последний признак, он такой психологический, но он связан со вторым. Понимаете, когда перестают работать институты, не перестают работать желание и воля одиночек. И если люди не видят реализации что чего-то своих там политических целей через институциональные механизмы, то все больше и больше людей будет желать изменить ход истории одним волевым актом. То есть все вот эти вот параметры говорят о том, что то, что мы видели сегодня ночью, это было не первым и, скорее всего, не последним ни в истории Америки, ни в личной истории самого Трампа.
Владимир Борисович, а вот наши автохтонные автократы, чему они могут поучиться у Трампа? Вот они смотрят на события, которые происходят в Вашингтоне, смотрят, читают трус Трампа, смотрят за его шагами. Что они для себя оттуда берут, что они вычленяют?
Слушайте, вы наблюдаете каждый день те выводы, которые они делают. Они делают один вывод, тот, который пытался донести Николай I до своего сына Александра II в последних словах, ну, по апокрифу, который существовал, когда он прохрипел «держи их» и показал кулак и сжал его. Вот это вывод, который они делают. То есть они видят, что любые попытки управлять обществом сложно заканчиваются печально, что и у нас, и у них, и везде все идет в разнос. И приходят к Путину люди и говорят, вы хотите, как теперь уже в Вашингтоне, Париже, Нью-Йорке. Мы видим, что охранительная линия такая простая, примитивная, без всякой зубатовщины, она же сурковщина, она побеждает сегодня. То есть государство переходит на прямое силовое управление. То есть, соответственно, люди типа Треповых, там, условно, если брать историческую личность, они выдвигаются в первые ряды, задвигая всех остальных, кто пытался как-то комбинировать, играть в какие-то игры, пытаться кнут разбавлять пряником. Политика нулевых пряников нас ожидает. Понимаете, вот вывод, который они делают. Кнут, кнут, еще раз кнут.
Друзья, лайки, подписки, комментарии нам очень сильно помогают. Спасибо большое, что вы с нами. Пожалуйста, немножко повзаимодействуйте с YouTube-приемниками. Нам это очень сильно поможет. Спасибо, что вы с нами. Мы продолжаем. Владимир Борисович, давайте действительно сегодня сделаем акцент на вопросы зрителей. Побольше их попробую задавать. Вопросы хорошие. Получил много их в своем телеграм-канале. Ссылка в описании, если хотите, в следующий раз тоже поучаствуйте. Ну вот в пандан продолжим. Саймон из небольшого городка рядом с Вашингтоном, из Нью-Йорка, спрашивает, чего вы ожидаете от визита Трампа в Китай?
Я ожидаю, что этот визит все-таки состоится для начала. То есть у меня нет никакого пока ощущения, что Трамп создал условия, которые позволяют ему ехать в Китай. Он один раз уже это дело отложил из-за войны в Иране, и, по-моему, иранцы просто спать не могут, как хотят испортить ему следующий визит и заставить его отложить его второй раз. Если все-таки этот визит состоится, то мое понимание политики Трампа состоит в том, что он вовсе не тот человек, который собирается лоб в лоб столкнуться с Китаем. То есть смысл его политики разойтись с Си бортами, обозначить некие территории, знаете, как вот пометить, я бы сказал, пометить свои территории и сказать сюда не ногой, но при этом как бы дать свободу Си действовать в каких-то других пространствах. Как далеко это зайдет, если это случится, будет ли эта сделка включать, ну, например, Тайвань? Вроде бы как рановато, но разговор на эту тему, видимо, начнется. Будет ли эта сделка включать статус России как государства-сателлита Китая и втягивание Китая более откровенное в регулирование, скажем, конфликта между Россией и Европой, который сейчас происходит на территории Украины? Думаю, что эти вопросы тоже будут обсуждаться. Уверен, что они не найдут сейчас решения. Но, в общем, да, это будет попытка пометить территории.
Хорошо, давайте про наш режим, про приятное. Вот 27-й год. Ольга из Москвы просит обсудить эту дату. Вы говорили, что нынешний российский режим может просуществовать еще десятки лет, но в 27-м году, судя по вашим ощущениям, возможно, некие знаковые события. Вот как сейчас это ощущение сохраняется, каким вы его видите? И она еще, Ольга, напоминает, что Пугачева в интервью Гордеевой тоже говорил про 27-й год. В общем, интересно понять действительно, что мы ждем от следующего года и каким он видится, какие, может быть, стрессовые моменты могут быть для режима.
Смотрите, моя позиция не меняется приблизительно с 2020 года. Я тогда обозначил для себя так называемый коридор турбулентности. И это было до войны и задолго до всех событий сегодняшнего дня. И пока я свою точку зрения не меняю. То есть я действительно не Господь Бог, чтобы отмерить, кому сколько жить, когда умирать, в том числе и режимом. Но я могу фиксировать моменты, когда, с моей точки зрения, будет наибольшая турбулентность и, ну, такое вот испытание на прочность. Вот с моей точки зрения, я никогда говорил о 27-м годе как вот конкретная дата, я говорил о периоде в 3 года с 27 по 30. И я исходил из целого комплекса параметров. Когда еще не было войны, я исходил из того, что это период, когда тупиковость путинского мафиозного метода управления экономикой начнет очень существенно сказываться. Я исходил из того, что это будет момент довольно мощного внешнеполитического стресса, потому что, ну, 28-й год – это год, когда… 27-28 годы – это годы довольно сильных перемен в политическом руководстве и Америки, и Европы, а Россия не изолирована от всего этого, понимаете, мы в единой системе. И я исходил из того, что это довольно сложный период, когда системе нужно очередной раз принять очередное решение о форме транзита, потому что начнется продумывание как бы ситуации с 30-м годом, и Путин очередной раз будет пытаться реализовать свою мечту стать Дэн Сяопином, очередной раз упрется в стену и поймет, что не ту страну назвали Гондурасом, и то, что может пройти в Китае, не проходит в России, и ему нельзя уехать в Геленджик и жить там в неге, и смотреть, как какой-то наместник этого имени управляет страной, его удушат в Геленджике почти сразу же. То есть это вот факторы, из которых я исходил. К этому добавляется сейчас война, потому что, собственно говоря, ну, все прогнозы, которые я слышу, я сам не могу давать такие прогнозы, потому что я в этом ничего не понимаю. Но все они говорят о том, что более-менее тем методом, которым война сегодня ведется, Россия в состоянии продолжать, ну, еще год-полтора. Я сейчас не говорю про Украину, это отдельная тема, мы говорим сейчас только про Россию. И дальше все-таки будет очень жесткая развилка, или надо будет все-таки это дело прекращать, а это очень большая турбулентность, или переходить к тому, что я называю военный капитализм, ну, условно говоря, Россия по Стрелкову и товарищи. Поэтому это тоже не добавит радости. То есть все эти факторы, они как бы концентрируются вот на этот период 27 плюс. То есть дальше я не говорю о том, что путинский режим через этот период не пройдет. Но то, что его будет сильно трясти, это я гарантирую.
Может и так статься, что некий трейлер 27-го года мы с вами наблюдаем прямо сейчас, весной 26-го?
Ну, всегда, слушайте, землетрясению предшествуют какие-то знамения, понимаете? Тут птички запели, там чего-то лихорадка протрясла, тут звуки какие-то странные. То есть знамения времени, конечно, есть.
Ну вот те контуры, последний вопрос задам, да, конфликта, который как будто вырисовывается по линии силовики ФСБ против, значит, элит из условно там администрации президента и не силовиков. Вот это сохранится, будет углубляться или нет?
Ну, это как раз норма для сегодняшнего дня. Тут нет ничего 27-го года. В 27-м году там скорее сложнее картина может стать, потому что, ну, что такое силовики? Понимаете, сейчас мы силовиков воспринимаем как некую такую силу монолитную, ну, и она действительно выглядит как небольшая корпорация внутри корпорации тех людей, с которыми Путин поддерживает прямой контакт в окружении там Бортникова и других лиц, и которая во многом определяет сейчас внутреннюю политику страны. То есть, ну, это, безусловно, руководители главных управлений ФСБ, как экономического, так и политического блока. То есть у них сейчас гораздо больше веса, чем у многих сотрудников администрации президента. Но когда дело дойдет до уже серьезной турбулентности, то там единство этой корпорации закончится. Понимаете, мы должны отдавать себе отчет в том, что внутри КГБ СССР были разноправленные движения, и многие из них привели к перестройке. Плюс будет ответная реакция. То есть, скорее, знамение 27-го года будет проявление более очевидного конфликта элит, чем тот, который мы пока наблюдаем.
Хорошо, Екатерина из Пскова спрашивает, почему вы считаете, что Запад на пороге раскола из-за того, что у Европы и США разные противники? Разве это не разделение обязанностей? Штаты считают, что России вырвали зубы и сосредотачиваются на Китае, ну а Европа они все равно видят в поле своего влияния. Вы же сами говорили, что ей самой нужно заниматься своей обороной.
Слушайте, ну, во-первых, я же смотрю по более широкому кругу вопросов. чем вот один частный вопрос о любви двух автократов, одного реально другого, мечтах друг другу. То есть на чем я основываюсь? На эмпирических наблюдениях, как говорится. Выхожу из комнаты, оглядываюсь вокруг, пугаюсь и захожу обратно. То есть мы очевидно видим, что Америка в том виде, в котором она сейчас есть, она движется в направлении правом, националистическом. Там есть, конечно, мощнейшая антитеза. То есть Бог его знает, что еще там выстрелит. Но пока это движение в сторону такого условно правого нового национализма. И я сейчас не про Россию, понимаете, я говорю вообще об общем подходе. То, что мы видим сегодня в Европе, но для меня, как для человека, много повидавшего, это такой новый социализм, при всем при том. И это не касается, опять-таки, только конфликта там Россия, Украина, это частность. Я сейчас говорю о идеологическом расхождении. То есть Европа движется в сторону большей зарегулированности, в сторону, ну, даже просто налогового выравнивания, там, государства, которое носит такой более патриархальный характер. Америка от этого уходит. То есть это две, собственно, разные идеологические модели. Меня эта ситуация немного пугает, потому что это мне напоминает ситуацию первой четверти прошлого века. Но просто там другие страны расходились между собой. А сейчас они расходятся вот так вот через континент. Но, естественно, я не проводил социологических замеров. Кажется, что вижу, то пою.
Владимир Борисович, много вопросов по поводу вашего поста в Телеграме о Донбассе. Вот Денис из Нью-Джерси пишет. Хотелось бы, чтобы вы поподробнее объяснили этот пост. Говорите, что России нет смысла останавливаться после взятия последнего оборонного рубежа. Но то же самое говорит и Зеленский. Поэтому для Украины имеет смысл держать оборону. Что не так в этой логике, спрашивает Денис.
Смотрите, и жизнь, и история диалектичны. И там вот, собственно говоря, и Зеленский, и те, кто меня спрашивают, они подходят к истории линейной как константа. Вот якобы есть некая такая скрытая, постоянная позиция Путина, да и самого Зеленского. Вот у них есть некая позиция, и они как бы ее постоянно придерживаются, а иногда говорят другое, но у них в тайне там все решения есть, и на 100 лет вперед они одинаково уже приняты. Я так на это не смотрю. Я считаю, что нет, есть некий вектор такая пунктиром намеченная траектория. И есть то, к чему эти люди готовы здесь и сейчас. Вот это вот то, к чему они готовы здесь и сейчас, оно постоянно меняется. То есть на сегодняшний момент я констатирую ситуацию, при которой Путину реально необходимо выйти из этой войны. Это очень сложный противоречивый процесс. Есть общий тезис о том, что этот режим милитаристский и на глобальном уровне он стабилизируется только при помощи войны, и выход из этой войны это для него угроза. Поэтому вот абстрактно говоря, и это правильный тезис, и я его когда-то, собственно, одним из первых предлагал, что особенность деградации путинского режима после где-то 18-19 года – это движение в сторону милитаризма как единственной формы консервации его. Но в рамках этого движения как бы есть свои особенности. То есть война – это лекарство. Но мы знаем, что эффективность лекарства зависит от дозировки. И лекарство в одной дозировке лечит, в другой, если ты его передозируешь, становится ядом. К тому же, если лекарство употребляется слишком долго, то оно перестает работать только потому, что организм с ней справляется. Некая такая политическая печень начинает ее переваривать. Поэтому война оказывает на самом деле более сложное влияние на режим. То есть там, где глобально она для него полезна, абстрактно, когда происходит ее передозировка, или употребляется слишком долго, она начинает действовать в обратную сторону. И сейчас вот эта вот развилка, когда отрицательное, негативное воздействие войны на режим, оно в моменте превосходит общую потребность этого организма в войне как факторе, который его стабилизирует. Это очень сложный, вот очень диалектический момент, который нужно уметь кончиками пальцев ощущать. Вот такое сложное равновесие как бы позитивного и негативного воздействия войны. И вот в этом моменте возможны какие-то решения. Эти решения режим для себя видит в том, что если удастся сейчас из войны выскочить, то это будет хорошо, поскольку сейчас есть острая проблема купировать негативное воздействие войны на этот процесс. А выскочить просто так трудно, им необходимы там какие-то решения, которые бы объясняли обществу, почему они не закончили то, что начали. То есть есть вот этот момент, который я всегда, ну, когда ты спорил с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, я всегда говорил, что формула мира, она очень простая. То есть война заканчивается тогда, когда для обеих сторон цена продолжения войны становится выше цены его прекращения. Вот сейчас такой момент, что цена продолжения войны в моменте выше цены ее прекращения. Но это не константа. Это не значит, что вот так оно сейчас стало и будет дальше всегда. А дальше ситуация может поменяться, и цена продолжения войны опять станет выше, чем цена ее прекращения. И дальше будет другой разговор, другие расчеты. Вот в этом контексте я рассматривал вот эту ситуацию с ошметком Донбасса, за который сейчас идет война. И я небольшой специалист военный, но я беру на веру, как бы утверждение тех, кто говорят, что это такой вот Рубикон, как линия Маннергейма и Мажино в одном флаконе, который вот отдавать нельзя, потому что если русские его возьмут, то дальше это вот уже простор оперативный, они уже дальше могут легко делать все, что угодно, а вот пока они его не возьмут, то значит, как бы Украина защищена. Я рассматривал исключительно в этой логике. Я сразу скажу, что я в это не очень верю, у меня другая позиция, но я не военный эксперт. То есть берем на веру, что это вот, да, такой вот Мажино Маннергейм, 2М. А тогда у меня возникает естественный вопрос, что России сейчас, конечно, важно получить этот кусок как символ своей победы. И, в общем, поскольку мы сейчас говорили общий контекст, как я его понимаю, сейчас такой момент, когда цена продолжения войны им видится более высокой, чем цена ее прекращения, возникает определенные условия для прекращения войны. Я сейчас не говорю вечное, не вечное, для приостановки войны. Дальше я задаю себе вопрос. Если, условно говоря, сейчас не разрешается этот вопрос, а Россия, что не отрицают как бы все аналитики, что в течение там, полутора лет Россия может взять этот район. Ну, не мытьем-то катанием, но может взять. Пока концепция такая. Я не видел концепции, которая говорит о том, что Россия ни при каких обстоятельствах никогда не может это взять. Речь идет все время о том, что Россия это будет стоить еще 150 тысяч трупов, и на это уйдет еще полтора года. Вот она это взяла. Вот как это влияет на вот этот вот баланс, тот, который я сказал, цена прекращения войны, цена его продолжения. С моей точки зрения, ситуация меняется, потому что тогда самый логичный шаг, и любой бы это сделал практичный человек с крестьянским умом на месте Путина, сказать, но если я это взял и дальше, как вы говорите, ничего нету, то зачем мне тогда сейчас останавливаться уже, когда я это взял, когда мы эту линию взяли? То есть тогда надо уже мои требования увеличивать. Я же надеюсь, никто не питает иллюзий по поводу умеренности тех людей, которые сегодня сидят в Кремле. То есть вот о чем я говорил. То есть о том, что вот эта вот борьба за этот кусок, она носит во многом символический характер. Потому что если Россия берет, она дальше будет продолжать. Если, опять-таки, для Украины тогда смысл, если мы понимаем, что рано или поздно Россия возьмет, ну, может быть, есть смысл тогда ресурсы, которые потрачены будут на удержание этой линии, потратить на создание дополнительной линии обороны там сзади. Опять небольшой специалист. Я делал вывод о том, что действительно вот эта сейчас борьба, она стала борьбой символической. И частично связана с тем, что ни одна из сторон не может здесь уступить, потому что она теряет лицо. Я об этом и сказал, что Нобелевскую премию получит тот, кто найдет развязку для этого вопроса таким образом, чтобы ни Путин, ни Зеленский не могли не потерять лицо. Вот, собственно, что я и говорил. Потому что для меня этот вопрос превратился в такой самостоятельно символический, а не сущностный.
Вадим Борисович, коротко, ожидания от недели следующей, на что обращаем внимание, очевидно, что последствия покушения на Трампа.
Да нет, я не думаю. Слушайте, я думаю,
То есть
что
это уже будни, да, это уже
да,
норма, ничего не
это
будет.
уже все прошлое. То есть там, знаете, там еще могут, пока мы с вами выйдем в эфир, еще 2 раза еще раз покуситься могут. Понимаете, ну, ключевое, все-таки мы же все уже устали. Сколько веревочки не виться. Вы правильно сказали, что в вопросе было, что надвигается кошмар китайской встречи. То есть у него довольно небольшой период для того, чтобы каким-то образом сымитировать окончание операции в заливе, и он мог туда поехать. Вряд ли он оставит это вообще на последние 3 дня. То есть получается, ну вот эта неделя и начало следующей, он должен все-таки каким-то образом извернуться и свое поражение представить победой. Ну, будем наблюдать. Путин сейчас будет внимательно смотреть. Ему полезно. Надо учиться у старших товарищей.
Вы знаете, я сегодня себя почувствовал другим Дмитрием Сергеевичем, который передает вопросы Владимиру. В общем, друзья, спасибо вам большое, что поучаствовали тоже в создании этой программы. Было интересно. Вадим Борисович, я же самое главное забыл вас поздравить с прошедшим днем рождения. С
Ну,
прошедшим вас!
спасибо большое. Я уже сказал вчера Ирине Воробьевой, что я вообще не праздную день рождения, в общем, по большому счету. А тут впервые в моей жизни, благодаря медийной поддержке, я почувствовал себя Александром Третьим, там, знаете, из этого анекдота, это третий день, а тут уже неделю пьем за здоровье вашего величества. Спасибо большое, Дмитрий. Всего доброго.
Спасибо большое вам, друзья, вам еще раз спасибо, Вадим Борисович. Тогда до встречи на следующей неделе, тоже время, тоже место.
Спасибо. Всего доброго.
Пока.